Же российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, суббота, 5 часов вечера, в гостях у меня сегодня Андрей Ларионов, здравствуйте, Андрей Николаевич.
Добрый день,
один Сергей Львович,
добрый день,
нашим радиослушателям. Один из самых ярких, но и ярко оспариваемых экономистов, один из самых яростных критиков нынешнего режима в России, вообще больше уже политик, экономист или публицист, как вот вы себя определяете?
Мне кажется, что ваша оценка яростно, не совсем точно. По-моему, наоборот, то, что я делаю, пишу и говорю, является предельно неэмоциональным. Поэтому, более того, таким скупым и предельно холодным.
Но при этом слова-то, в общем, сильные говорят.
В основном не слова, а факты. Цифры, данные, графики, за которые некоторые наши слушатели и читатели в том числе и критикуют, что мало слов и слишком много цифр и фактов.
Окей, хорошо. К эмоциям перейдем, что случилось на эфире с Шустером, потому что мнения как бы разделились. Одни вас благодарят за то, что там произошло, то, что вы говорили.
А что произошло на эфире с Шустером?
Ну, якобы утверждают, честно говоря, я не смотрел, не видел этот эфир, но не один, а несколько человек наших слушателей утверждают, что вы чуть ли не призывали к войне против России.
О, слушайте, я очень рекомендую, поскольку вы не видели, возможно, некоторые другие наши слушатели, зрители не видели, поставьте на «Эхо Москвы» этот ролик, мое выступление в программе «Шустер Лайф», и все вопросы будут решены.
Я надеялся на краткое содержание, если оно вписывается, конечно, в рамки Конституции Российской Федерации.
Краткое содержание заключается в следующем. Это было, если я не ошибаюсь, середина марта этого года. Тогда главной темой был Крым. Собственно, он продолжает оставаться, но тогда он был еще совсем, совсем горячей темой, потому что это было еще перед 18 марта, и речь шла о том, что произойдет с Крымом после того, когда он будет аннексирован российскими властями. И я говорил о том, что основной результат в Крыму будет превращение его в гигантскую военную базу, военный плацдарм, подобный тому, что случилось с Абхазией и Южной Осетией. То есть насыщение полуострова российскими войсками, российскими спецслужбами, размещение ударных наступательных вооружений, падение экономики Крыма, поскольку курортный бизнес не будет работать, поскольку прекратятся в значительной степени полеты туристов из Украины и в том числе из России, из других мест, ограничение транспортного сообщения полуострова с окружающим миром, введение санкций против тех, кто занимается бизнесом.
Это понятно, а что вот с призывами-то?
Да, и в результате этого нет. То, что произошло, вот это все призывы, это рассказ о том, что произойдет с полуостровом Крым после того, как произойдет его аннексия. То вот последующие 3 месяца, которые прошли, полностью подтвердили соответствующий прогноз. А вы посмотрите, там никаких призывов нету.
Хорошо.
Там идет рассказ о том...
Я думаю, что это сподвигнет некоторых, по крайней мере, из наших слушателей. Ну, не все внимательно следят за тем, что происходит, не все обращаются к первоисточникам. Я, честно говоря, просто не успел даже.
Ну, конечно...
Вашу версию услышали слушатели, смогут ее...
Не, ну, они, люди посмотрят. Подвиг. Дело в том, что речь, конечно, шла о том, что это преступление, было огромное количество преступлений, уже совершенных тогда на территории Автономной Республики Крым Украины, оккупированной российскими войсками. Эти преступления продолжаются. Ну и, собственно, самое главное преступление, преступление против мира и безопасности, всеобщего мира и безопасности, агрессивная война против соседа, против независимого суверенного государства Украины, оккупация и аннексия чужой территории, что строго запрещено Уставом Организации Объединенных Наций и многими-многими другими международными договорами, международным законодательством, международным правом, подписантом которого этих документов является в том числе и Российская Федерация. Поскольку Россия оказалась в этой ситуации агрессором, собственно, отношение к агрессору известно, а после 1945 года, после завершения Второй мировой войны, преступление против всеобщего мира и безопасности считается тичайшим преступлением в области международного права. Вот такая неприятная история.
Все понятно. Вернемся к началу этого разговора. Вы пошли с самого начала по экономической стезе, да, я пока не получил вслух ответ на вопрос, с кем вы себя считаете, но, тем не менее, ваше образование сугубо экономическое.
Ну, я так и являюсь экономистом. Как, можно добавить российским экономистом.
Когда вы решили, это семейная история или нет? Кстати, о ваших родителях, в общем, немного в открытых источниках совсем.
Во-первых, это не семейно. Мой отец специалист в области русского языка и автор целого ряда книг о том, как преподавать русский язык в российских школах и не только в российских школах, специалист в области российской стилистики. И в свое время его работы, в общем, находились просто на переднем крае исследований в этой области. Человек очень уважаемый среди методистов, специалистов по преподаванию русского языка. А моя матушка специалист в области дошкольного воспитания. Вот, всю жизнь проработала, воспитывая и обучая преподавателей в детских садах, в дошкольных учреждениях. Вот, автор очень интересной книги, которая по-прежнему пользуется популярностью, о том, как нужно учить детей отгадывать загадки.
То есть такая сугубо интеллигентская семья.
Ну, она гуманитарная. Она гуманитарная, прежде всего, связана как раз с обучением, с русским языком, с русским народным творчеством. Вот, в этом смысле экономика находилась немножко в стороне от этого курса.
А что вас сподвигло на это?
Вы знаете, такая странная история. Когда я еще, по-моему, учился то ли в 7-м классе, то ли в 8-м классе, вместе с мальчишками, было любимое такое занятие, бродить по развалинам старых домов. Там вот сносили старые дома, потом на этом месте строили новые. И вот как-то вот
кладыска, наверное.
Ну, что-то такое, естественно. Вот. И мы там вот бродили, кто что нашел, какие там интересные вещи, брошенные, там уже никому не нужные. А мне достался, подобрал. Никто из моих приятелей этим не поживился, не заинтересовался. А мне достался учебник политической экономии издания 1952 года.
Сильно. Это
сталинский учебник политической экономии. И вот довольно странно, я вот стал его читать. Такая толстая книжка, по-моему, 600 страниц была тогда. Вот, и я стал читать, она меня заинтересовала. Меня заинтересовала идея о том, что... если не все, но довольно многое в нашей жизни объясняется или определяется экономическим развитием, экономической ситуации.
Я это тоже помню, да. Прикольно, мы по институтскому курсу. Советское все-таки образование вполне. Да.
Мне показалось это утверждение очень интересным. Я тогда решил, согласился с этим. Вот, и решил тогда узнать, что же лежит в основе. Вот, если не всех, то очень многих общественных событий, разобраться в экономике.
И всю свою сознательную жизнь впоследствии Андрей Ларионов пытался разобраться.
Значительная ее часть, и действительно, это послужило поводом для того, чтобы поступить на экономический факультет Санкт-Петербургского, тогда Ленинградского университета, который я закончил, и после этого работал по специальности довольно большое время.
Диссидентствовали?
А в каком плане?
Ну, как в политическом, может, где-то кружки какие были в то время, так и чисто в научном плане, то есть опровергали, я имею в виду, вот эту политэкономию социализма.
Нет, вы знаете, там немножко по-другому. Дело в том, что под диссидентством тоже разные вещи понимаются. Диссидентство – это и попытка понять, что происходит с нашей страной, тогда Советским Союзом, советским обществом, советской экономикой. И это выступление в защиту тех, кто выступает против этого, правозащита. Вот две такие сферы. Я в этих вещах не занимался, но пытался разобраться в природе советского режима, в природе советской экономики, вроде советского общества, и в свое время даже написал еще даже в школе. Нас тогда вот учили, вот вы вспомнили об этом, была такая работа у Владимира Ильича Ленина «Три источника, три составные части марксизма». А вот мне в 10 классе я угораздило написать работу на конкурс по обществоведению «Фашизм. 5 источников и 5 составных частей». Работа вызвала большой интерес у моих одноклассников, а также у всех тех, кто успел это посмотреть. Вот. И вызвал такой большой интерес у преподавателя обществоведения, который передал эту работу в районный отдел КГБ. Вот,
я уже даже спросил.
Там вызывали, что было интересно, но надо дать должное, по крайней мере, по тем рассказам, которые до меня дошли, что в общем в разных структурах в разное время бывают разумные люди, которые, в общем, порекомендовали и этой преподавательнице обществоведения, а также бывшему директору школы нашей, который очень активничал, поэтому, значит, разбирался с судьбой моих родителей, там, звонил в секретарям парткома в одно место, в другое место, пытаясь разобрать, как там, значит, вот, где контра, значит, там водится. Вызывал меня, кстати, я очень помню, пытался таким ласковым голосом спрашивал меня, говорит, ну, Андрей, я же понимаю, вот, ну, там вот, значит, нашли там какой-то, значит, вот, тайник, в котором лежали пакеты антисоветской литературы. Ну, скажи, пожалуйста, ты ведь наверняка читал это. Вот. Ну, это такое, как бы, вот, обстоятельство советского общества, советской политической системы середины 70-х годов.
Но контакт прямого интеграции не случилось с этой системой.
По какой-то счастливой случайности это не имело тяжелых последствий ни для моих родителей, ни для меня. Хотя, конечно...
Вербовали на этом? Это же было обычное. Вербовали на этом?
Нет, вербовали на другом. Точнее, пытались вербовать на другом и в другое время.
Ага. Угу. Ну, может, ты эту историю расскажешь?
Ну, они просят, каждый раз, когда это делают, они просят, всегда же просят говорить, что, значит, вот первое, что об этом никому нельзя
не говорить.
Никому поэтому
нельзя
вот
говорить.
Не будем нарушать это правило.
А то вас считают то агентом КГБ, то агентом Госдепартамента.
Ну,
Госдепартамент
это...
разрешает говорить о том, как он вербовал или нет?
Вы знаете, самое интересное, вот если уж говорить про то время пребывания, вот я, вы знаете, многие, наверное, наши слушатели знают об этом, что последние, там, несколько лет я работаю в институте Катона в городе Вашингтоне. Вы знаете, вот чтобы мы, какие бы у нас представления ни были, значит, и хотя даже там самые продвинутые, или самые отвязанные, или самые там антисоветски настроенные граждане, все равно имеют какое-то представление о Западе, о западных странах. У меня тоже было какое-то представление, я считал, что все-таки оно у меня более адекватное, чем у многих наших сограждан, которые питаются представлениями о зарубежных странах из нашей пропаганды, либо бывшей советской, либо нынешней российской, которая, как мы знаем, во многих отношениях не хуже, а даже такая более зубодробительная, чем даже по некоторым направлениям, чем было в советское время. Вы знаете, за все время, что я работаю вот в институте Катона и там нахожусь там в Соединенных Штатах Америки, ни разу, просто говорю, ни разу, ни один сотрудник, ни государственного департамента, ни там ЦРУ, я их даже никогда не видел, а вот никогда не приходили ко мне, или там не там, вызывали, приглашали, никогда не интересовались, не спрашивали, чем я занимался в России, работа советников, никого это не интересует.
Так может, они просто уступили все МИ-6, вы же тут и в Бирмингеме стажировались в свое
время.
Знаете,
МИ-6 тоже не интересовалось. Вот просто вот никто этим не интересуется. Я не знаю, как они работают. Вот, то есть меня, в общем-то, никогда особенно не интересовало, но после того, как за все это время не было ни одной какой-нибудь самой, не знаю, отдаленной, самой замаскированной попытки, как это, разведать государственные тайны, разведать военные тайны Российской Федерации и так далее, ни у кого просто интереса не было. Единственный вот случай, когда действительно меня спросили то, что, на мой взгляд, можно было воспринимать в качестве некого интереса, это было вскоре после того, когда я ушел с позиции советника и еще не работал в институте Катона, но выступал на одной из конференций в Вашингтоне. Было довольно много людей, это совершенно открытая конференция, под запись, естественно, все в видео и так далее. И один из участников, который пришел, причем пожилой, видно, уже нигде уже сейчас не работающий, может быть, там пенсионер, может быть, не знаю, кого-то, он спросил меня, говорит, самое такое вот радикальное, спросил, говорит, а скажите, пожалуйста, как принимаются решения в руководстве?
Ну, это и Венедиктов любит спрашивать. Нет, в общем, все журналисты любят спрашивать, как принимаются решения, как это реально делается.
Ну, вот это был самый такой вот шпионский вопрос, который когда-либо...
Ответили, скажите потихоньку.
Нет, я действительно ответил, сказал, вы шутите? Вот я ему сказал. Он понял, что вопрос был некорректен, и на этом все закончилось.
Не, ну сейчас, вот... столько лет спустя, можешь сказать, как принимаются решения, кстати говоря, это может быть...
Нет, понимаете, в чем дело? Все-таки это же разные вещи. Нет, наверное, можно было бы... Но я не считаю необходимым это говорить, потому что я считаю, что есть принципиальные вещи, о которых можно и нужно говорить. Это, например, политика. И в том числе мои согласия или разногласия с нынешней российской властью, с нынешним российским правительством, включая и... Владимира Путина по поводу того, что он делает правильно, потому что по поводу того, что он делает неправильно. И по этим содержательным вопросам я считаю, что не только можно, но и нужно говорить и обсуждать, в чем его ошибки. Его ошибки, ошибки других людей, которые принимают соответствующие решения. Обсуждать то, каким образом принимаются эти решения, имея в виду вот внутренний механизм, по крайней мере, из того, что стало мне известным, благодаря тому, что я работал внутри, я считаю некорректным. Ну, это моя личная точка зрения. Я об этом никогда не говорил и, собственно говоря, не планирую об этом говорить.
Ну и бог с тем. Вот смотрите, целую пятилетку, даже чуть больше пяти лет вы проработали в самый первый период президентства Владимира Владимировича Путина его экономическим советником. Да? При этом, как бы, вы позволяли себе довольно смело высказываться по разным вопросам, идя вразрез, как говорилось, в советские времена с генеральной линией партии и руководства. И, в общем, многим это казалось странным. Не скрою, что и мне тоже в то время это казалось странным. Вроде как бы нормальной логикой. Если вы не согласны с человеком, на которого вы работаете, уйдите в отставку и после этого совершенно смело высказывайтесь. Как вы продержались там? Что вас держало там эти пять с лишним лет?
Значит, прежде всего, надо разделить этот период. Это действительно почти 6 лет работал экономическим советником и почти 5 лет работал шерпой, представителем российского президента в группе «семерки», ставшей потом «восьмерки», в том числе благодаря работе, которой занимался я с рядом коллег. Там надо разделять два периода. Первый период, я бы сказал, 2000-2001 год. И потом постепенно изменения в последующие. Сейчас просто по памяти сохраняется память о том, вот о последнем периоде, и забылся совершенно первый период. А во время первого периода надо сказать, что рекомендации, которые были даны мной, и в том числе разработка экономической политики, прежде всего, это моя работа, была осуществлена, ну, там, на 95%. И должен сказать, по КПД мало, я совет обсуждал с другими советниками в других странах, в общем, с таким КПД, в общем, советников практически не бывает. И надо отдать должное, я всегда это говорил, повторю, даже сейчас, независимо от разногласий, которые есть сейчас с Путиным по многим другим вопросам, надо отдать ему должное.
Тогда вся экономическая...
В 2000 году он очень внимательно прислушался, он очень внимательно обсуждал разные вопросы экономической политики, экономических реформ. И самые невероятные, самые неожиданные, самые радикальные решения, которые предлагались мной и не только мной, были осуществлены.
В том числе
благодаря личному участию Путина. Сейчас это трудно представить себе, но это действительно так. Ну, скажем так, значит, создание стабилизационного фонда. Что тогда воспринималось, между прочим, как это диверсия против российского государства. Вот уважаемый Михаил Михайлович Касьянов, который был тогда председателем правительства, а сейчас находится тоже в оппозиции. Ну, факт остается фактом. На заседании высшего там руководства страны, обсуждавшей экономические вопросы в январе 2001 года, он назвал мою позицию как позицию агента ЦРУ. Ну, чтобы просто знали, кто первый назвал агентом ЦРУ. И, собственно, призвал руководителя тогда Владимира Путина ни в коем случае, значит, не следовать этим советам. Ну, и целый ряд мероприятий предлагал, как надо вот бороться с агентами ЦРУ, засевшими в Кремле.
Подождите, ваш сокурсник Кудрин тогда...
Он поддержал Михаила Михайловича Касьянова не в том, что я агент ЦРУ, а в том, что так делать не нужно. Тогда надо сказать, что было такое очень драматическое обсуждение, потому что весь кабинет министров и весь экономический блок, включая и Касьянова, и Кудрина, и Грефа, выступили против этого. Выступили против той политики, которую я тогда предлагал, о создании стабилизационного фонда, об удержании реального валютного курса на более-менее стабильном уровне, не повышая его слишком значительно для сохранения конкурентоспособности национальной экономики. И там много еще разных вещей, которые были предложены. Это была тогда центральная тема обсуждения в течение нескольких месяцев, даже нескольких лет, потому что и на этом обсуждении, на предшествующих обсуждениях, собственно говоря, у меня союзников не было. Я был один, а весь кабинет и администрация президента, и премьер были против этого.
Президентом Российской Федерации.
И очень важный элемент тоже, это выплата внешнего долга. Собственно говоря, тогда позиция Касьянова и позиция других членов экономической команды команды заключалась в том, что выплачивать внешний долг не нужно, что нужно как-то по-другому обойтись и так далее. Но вот когда вот все эти обсуждения состоялись, значит, вот, и когда все высказались, то Путин принял решение о том, что всех выслушал, всем спасибо, а теперь будем действовать так, как сказал Андрей Николаевич. И политика именно эта стала осуществляться разными частями. Вот, некоторые части этого плана саботировались в течение длительного времени. Вот, Алексей Леонидович Кудрин, значит, откладывал создание стабилизационного фонда как можно долго, дольше, больше 3 лет, не создавал этого. Лишь в 2003 году, после прямого поручения Путина о немедленном создании стабилизационного фонда, он эти решения вынужден был принять. И с 2003 года вначале был создан резервный фонд, потом он был трансформирован в стабилизационный, потом он уже вот там фонд национального благосостояния и так далее. То, что вот уже сейчас...
Все понятно. На вопрос ответили.
Собственно говоря,
да.
Это тот, та база экономической политики, которая была заложена в начале 2000-х годов и которая, наряду с рядом других факторов, включая повышение цен на нефть, обеспечила довольно высокий темп экономического роста российской экономики в течение десятилетия, и которая привела к тому, что хорошо стало известно под названием удвоение ВВП. У нас действительно за этот десятилетний период, там если считать по месяцам, то действительно произошло удвоение ВВП и удвоение ВВП на душу населения.
Там до 2010 года собирались.
1998 года, вот с нижней точки кризиса в октябре 1998 года до верхней точки подъема перед следующим кризисом 2008 года в июле. Там произошло чуть более чем удвоение.
Хорошо, идем дальше. Когда, как и почему закончился ваш медовый месяц с президентом Владимиром Путиным? Ну, условно говоря, медовый месяц, который... Это 2003 год, это Ходорковские дела вокруг ЮКОСа.
Ну, там действительно, там еще к этому я обязательно должен добавить, потому что это работа не только моя, но довольно большого коллектива людей, которые работают тогда в администрации президента, в Министерстве иностранных дел России и в целом ряде других министерств. Это превращение семерки в восьмерку. Потому что, когда я стал шерпой, представителем российского президента в этой организации, выяснилось, что она работает по формуле 7+1. Здесь большое, такой вот, большой миф существует, что Россия стала членом восьмерки в 1997 году. Это не так. На самом деле, когда вот мы туда пришли, когда я туда пришел, выяснилось, что организация работает по формуле 7+1. То есть в течение все практические вопросы обсуждаются в семерочном формате, и затем на одну сессию из там большого количества, до 50 вопросов, приглашаются российские представители, на которой российские представители допрашивают о том, какие решения они приняли, как проводят реформы, что они собираются сделать дальше. Выдаются разнообразные рекомендации, после этого говорят спасибо большое, вы свободны.
Вот, мне всего показалось... Всего в восьмерку, да, смогли
соединить. Это вот, я считал это абсолютно недопустимым, это, так сказать, унизительным и оскорбительным для нашей страны находиться на приставном стуле. И, значит, вот мы разработали довольно большую серьезную программу по 50 направлениям работы. В течение 2 лет большая команда работала над этим. И в 2008 году, в июне 2008 года в Кананаскисе, это канадский городок, в котором проходила очередная встреча семерки.
Уже без
премьер-министр Канады, это 2002 год. 2002 год. Жан Кретьен, премьер-министр Канады, торжественно объявил, что он приглашает Россию в лице ее президента Владимира Путина к участию в полномасштабной восьмерке. И с 2002 года по вот март или там по февраль 2014 года существовала восьмерка, которую похоронили уже вот
сейчас, напомню, мы сейчас
в результате той самой преступной аннексии, которая была совершена...
Все, новости. Андрей Ларионов в программе «Без дураков». Вернемся.
Охраны и без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, мой сегодняшний гость в прямом эфире или в живом эфире Андрей Николаевич Ларионов. Просто из Иркутской области обижают. Здесь говорят потрясающие имитации живого эфира. Когда мы имитируем записи, делаем, я честно об этом предупреждаю. Вопросы ваши, естественно, не читаем. Кстати говоря, просят вас не отдаляться от микрофона, потому что когда вы далеко от микрофона, слышно хуже. Это тоже сообщение пришло уже по ходу этого эфира. Один из вопросов, который Андрей Ника 71 задал. До, где вы сейчас проживаете? Хотел спросить, но забыл это.
Сейчас в городе Москве. Физически нахожусь в городе Москве и проживаю в городе
Москве.
Это
понятно, что мы в студии «Эхо Москвы».
Нет, я и в том числе и ночую в городе Москве.
Сколько дней в году? Я в Вашингтоне, правда, проводите много времени?
Провожу время и в Вашингтоне, и в Москве, и в некоторых других местах, поскольку есть приглашения, есть конференции, есть участие в разных мероприятиях. Естественно, там, где есть такая возможность и считаю необходимым, там и участвую.
Ну и гражданство тогда российское? Естественно. Есть ли какое-нибудь другое гражданство?
Нет.
Нет, никакого другого гражданства нет. Ну, поскольку вы не занимаете государственных должностей.
Нет, собственно говоря, ничего там такого удивительного или там странного или страшного нет. Ну, пожалуйста.
Еще коротко, если возможно, ответьте Фархаду из Оренбурга. В сети пишет, что можно найти вашу диссертацию по экономике нацистской Германии. Действительно так она?
Да, действительно. Вот мы немножко начали вот говорить про это. Там, я говорю, 5 источников и 5 составных частей. Поскольку фашизма, вот это была моя работа в школе, поскольку она, с моей точки зрения, не получила того, на мой взгляд, она должна была получить. Вместо этого вот, получил совсем другие результаты. Мне показалось это несправедливым. И когда я работал уже, учился на экономическом факультете в университете, то я занялся уже...
В Ленинградском, кстати.
Да, в Ленинградском тогда, да. Вот, то спасибо вот моему тогда научному руководителю Андрею Андреевичу Демину, доктору экономических наук, который посчитал возможным стать научным руководителем работы, посвященной... вот системе фашизма, экономической системе фашизма. Я писал курсовые работы, в конечном счете написал дипломную работу вот, по природе фашистской экономики, германской экономики. И заработал даже по этому поводу там, отличную отметку в итоге.
Но это был диплом или диссертация?
Это был диплом. Да. А диссертация была уже посвящена различным типам. Тогда назывался так на языке, на сленге советской политической экономики, государственный монополистический капитализм. И вот я занимался анализом типов государственного монополистического капитализма, сейчас бы сказали бы различных, так сказать, экономических моделей, которые существовали в течение 20 века. И там довольно много было места посвящено характеру взаимоотношений между частным бизнесом и государством, государственному бюджету, налогам, государственным расходом в различных этих моделях. И там есть, конечно, анализ и той модели, которая называлась фашистская, называлась та модель, которая называется сейчас там либеральная вот, экономическая модель. Ну, я попытался туда еще вставить, конечно, анализ российского до революционного, до 17-го года.
Вот, не да. до 90-го,
да. Нет, до 17-го. А там просто это же не капитализм, поэтому туда не входило. Ну, вот такая работа. Я не уверен, что она есть в сети, в библиотеке, вот, в публичной библиотеке, естественно, есть в диссертационном зале. Но мне кажется, по крайней мере, некоторые вещи... Понятно, что это такой слепок времени, там есть терминологии, которые сейчас не используются и правильно не используются.
Это какой год, так
чтобы... Работа, значит, была защищена у меня в 87-м году. В 87-м году, но в свое время, когда я ее защищал, я очень помню один из профессоров, директоров, который выступал на этой защите, он сказал, запомнил такую фразу, что а у меня там было два тома, один том, собственно говоря, текст, а второй том, значит, текст там порядка там 250 страниц, а другой том тоже порядка 250, но только не страниц, а графики и таблицы. Вот меня обвиняют или там обращают внимание, что я их люблю. Я действительно люблю, у меня там было очень много их, вот, и графиков, и таблицы. И я когда защищался, у меня весь зал был завешен графиками. Вот сейчас с помощью компьютеров делают, тогда еще не были настолько распространены, у меня было огромное количество графиков по развитию этих вот моделей. И один из профессоров, выступая, сказал, говорит, знаете, что он говорит... Это очень сильная работа, поэтому не надо утверждать ее. Такая вот интересная логика была. Вот. Но, тем не менее, все-таки ее утверждали.
Поняли, да. Ответ получен. Вернемся к нашей теме. Мы остановились ровно на той точке. Было это в 2003 году или чуть позже, когда закончился ваш период дружелюбных. Насчет дружелюбных не знаю, это такая эмоциональная оценка. Ну, скажем так, хороших деловых отношений с президентом.
Вы знаете, это является результатом, на самом деле, это часто частная история является отражением гораздо более общей проблемы. Я считаю, что 2003 год – это год великого перелома. Вот год великого перелома в политической системе, экономической системе, во взглядах руководства. На самом деле, сейчас так мы понимаем, что, конечно, корни гораздо более глубокие, и основание политической системы, которая была в итоге создана, и которую мы сейчас имеем, лежит в представлениях и самого Владимира Путина, да, честно говоря, не только Владимира Путина, а очень многих других людей, и уходит корнями и в 90-е годы, и даже до 90-х годов. Это представление вот о невозможности и не необходимости, не нужности, вредности либерально-демократической модели для России. Вот. Но для Путина особо драматическим был, конечно, 2003 год, который, видимо, прежде всего был вызван действиями Соединенных Штатов Америки против Ирака, начало иракской кампании 2003 год, против которой он активно выступал, надо сказать, я тоже выступал против интервенции в Ирак американских войск и пытался активно убеждать наших американских коллег этого не делать. Надо сказать, что до этого в течение полутора лет между сентябрем 2001 года и мартом 2001 и мартом 2003 года в отношениях между Россией и США, между российским руководством и США, действительно существовал медовый месяц. Причем отношения были настолько глубокие, настолько доверительные, что не мы, а американцы говорили, что у нас сейчас отношения с русскими лучше, чем с французами, с немцами, с нашими союзниками по НАТО. Это реальная ситуация. Mm-hmm. Тогда, кстати говоря, Путин говорил неоднократно, в том числе публично, о чем сейчас люди забывают, о том, что он считает, что Россия должна обязательно вступить в НАТО, и что НАТО является нашим стратегическим союзником.
Журналисты это припали, в общем, по
программе. Нет, просто сейчас, когда НАТО объявлено главным врагом, который там приближается к российским границам, мы не допустим, чтобы Украина стала членом НАТО, или там Грузия не допустим, чтобы не стала членом НАТО. Вот просто абсолютно забывает, что позиция, прежде всего, самого Владимира Путина, не говоря уже о других людях, была всего лишь 10 лет тому назад, чуть больше, чем 10 лет тому назад, прямо противоположной. Потому что тогда он был главным сторонником, главным мотором нашего сближения и интеграции России в структуры НАТО. Вот. Но вот этот процесс медового месяца, сближения, довольно серьезно был нарушен в 2003 году. Можно обсуждать, что именно послужило спусковым крючком. Видимо, очень важную роль сыграла иракская
война. Все-таки позиция Америки, которая не пошла на дальнейшее сближение с Россией, либо какие-то внутренние дела
российские. Штаты к этому относились очень позитивно, но говорили о том, что это процесс. Это невозможно сделать в короткий срок, это невозможно сделать, потому что НАТО это, в общем, организация, военная организация, которая предъявляет очень высокие требования к внутренней институциональной структуре страны-кандидата, к ее политической системе, к ее институциональной системе, к военной системе. Конечно, Россия 2001-2003 года, и тем более Россия 2014 года, не удовлетворяет базовым требованиям НАТО. Это понятно, потому что, хотя там есть исключения, как, например, Турция, по крайней мере, когда ее принимали, в меньшей степени сейчас, но, в принципе, НАТО – это военная организация демократических государств. И есть там очень жесткие требования, какое место занимают военные и вообще силовые структуры в условиях либерального демократического государства. Кому они подчиняются, каким образом принимаются эти решения, насколько прозрачны эти органы, насколько прозрачны и ответственны они перед гражданскими лицами и так далее и тому подобное. Это колоссальная тема. Конечно, нынешняя Россия, да и Россия там, начала 2000-х годов, ничего общего с требованиями, стандартами НАТО в этом отношении не имеет. Вот. И поэтому американцы говорили, что, в принципе, мы не закрываем двери, мы видим ваши желания и понимание, но для этого необходимо очень многое сделать. И, в принципе, тогда обсуждалось, что в разумных пределах, там, может быть, в течение 15-20 лет, если Россия будет идти по этому пути, в том числе и прежде всего движение по пути демократии, создание демократического и создание, точнее, демократического режима, подчиненности военных и всех силовых структур гражданским лицам, прозрачности соответствующей и так далее, то у нас есть шанс стать членом НАТО. Причем шанс стать членом НАТО был выше, чем шанс стать членом Европейского Союза. прямо скажем.
О, как.
Да, потому что с Европейским Союзом там более серьезная проблема, потому что просто по своим масштабам, по весу, Россия слишком перевешивала, в общем, другие экономики и вообще другие страны в Европейском Союзе. В НАТО при наличии Соединенных Штатов Америки там определенный баланс менялся бы, но не менялся бы радикально. И в этом смысле Соединенные Штаты, по крайней мере, вопрос этот держали открытым. Собственно, они после этого пошли на встречу и уже, кстати говоря, после этого создали механизм 19+1. Они создали механизм интеграции России в структуры НАТО, который тоже действовал в течение 10 лет и который был ликвидирован только, опять-таки, весной 2014 года, когда впервые, кстати говоря, впервые представители НАТО в лице генерального секретаря НАТО Расмуссена сказали, что мы всегда считали Россию как нашего потенциального союзника, с кем мы могли бы работать и так далее, и мы создали целый ряд программ, в рамках которых мы сотрудничали. Однако сейчас мы вынуждены сказать, что абсолютно незаконное вторжение в Украину и незаконная оккупация, аннексия Крыма и вмешательство в дела Украины на ее востоке делает невозможным для нас сохранение прежних отношений. Это произошло только весной 2014 года.
То есть грузинский этот конфликт...
Даже грузинский конфликт, можно как угодно относиться к НАТО, можно как угодно относиться к Западу, но это вот слова господин Расмуссен, он буквально даже вот выступая на парламентской ассамблее в Вильнюсе вот несколько недель тому назад, сказал такую удивительную фразу, говорит... Еще несколько месяцев назад у нас были замечательные отношения с Россией. Это как раз имея в виду, в том числе и после нападения на Грузию, и после того, как российские войска оккупировали 20% грузинской территории. Так что, несмотря на это, тем не менее, вот со стороны НАТО наблюдалось очень... такое позитивное отношение. Надо ведь сказать, что даже вот эта противоракетная оборона, которую Соединенные Штаты и НАТО собирались размещать элементы в Польше, в Чехии, в результате протестов со стороны России, ведь они отказались от этого. Но вот сейчас, после того, как абсолютно изменился баланс, изменилось отношение, Обама объявил об этом в Варшаве, что вынуждены возвратиться вновь к этой программе, и теперь на территории Польши, на территории Чехии будут размещены не только элементы противоракетной обороны, но и впервые в нарушение, точнее, в явном противоречии с той политикой, которая проводилась НАТО в течение предшествующих десятилетий, а именно о выводе американских войск с территории Европы, они приняли решение о размещении, введении новых американских войск и формировании новой бригады. Одна бригада была в Германии, другая в Италии, две бригады были американские. Теперь они будут размещать новую бригаду на территории Польши и, возможно, на других в территориях. Они увеличат свое присутствие в балтийских странах, в Румынии.
У нас в Севастополе.
Что?
А у нас в Севастополе, зато Крым наш.
Так вот это, собственно, ответ на Севастополь в ответ на интервенцию в Крыму, в интервенцию в Украине. Ведь до этого времени существовало такое негласное правило, которое американцы, кстати говоря, и натовцы выполняли. Они приняли как бы односторонне, кстати говоря, такое для себя обязательство, по-моему, в 97 году, о том, что, несмотря на то, что балтийские страны стали членами НАТО, Польша стала членам НАТО, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, они не размещают американские войска на территории Восточной Эльбы. И с 1997 года, когда принципиально было вот принято решение о том, что эти страны могут стать членами НАТО, американские войска не размещались на территориях Восточной Эльбы, то есть Восточной Германии, и никаких попыток этого не предпринималось. Вот сейчас, после того, как были нарушены, собственно говоря, вся система международных отношений, создававшаяся после Второй мировой войны, и вся система противодействия, кстати говоря, ядерной гонке, которая создавалась после Карибского кризиса 1962 года, НАТО вынуждено было пойти на нарушение этого, на изменение этого подхода и размещение элементов и своих вооруженных сил, и военного оборудования на территории восточноевропейских стран в качестве жеста поддержки восточноевропейских союзников и потенциальной поддержки, между прочим, Украины.
А вот давайте вернемся к вопросу, который мы подвесили. Две даты. 27 декабря 2005 года, ваш уход в отставку. А вы сами подали в отставку, да, подтвердите?
Да, ну это как бы известно.
Либо вам предложили...
Не, ну это же известная вещь, собственно говоря. Это было сделано заявление, оно
сделано. Я не работаю с таким государством, которое мы имеем сегодня, работать не буду. Это часть вашего заявления, да. Когда вступал на эту должность, было одно, были возможности и надежды и так далее. Смотри, 2005 год, 2013, может, я ошибаюсь, что-то еще важнее было в промежутке, это Валдай, это, собственно, программное заявление Путина о том, что Россия больше не ориентируется на Европу, а создает некую свою цивилизацию. Вопрос мой в том, когда, в какой момент Россия стала отворачиваться от Запада? И почему это случилось, на ваш взгляд?
Вы знаете, что это такой... Тут много разных таких вех было. Я бы сказал...
Я понимаю, вот, давайте вот о главном, так чтобы...
Я бы сказал две вехи, самые главные. Вот первый вех, я сказал, 2003 год, когда было пересмотрено отношение, вот, союзнические отношения с Соединенными Штатами, которые были, и формирование такого как бы пула континентальной Европы, Берлин, Париж, Москва, и формирование как бы этой новой оси, которая с тех пор интенсивно формируется,
противовес
англосаксонскому миру. Соединенные Штаты, Британия и прифронтовые государства в лице Балтийских государств и Польши. Вот, собственно говоря, Балтийские государства, Польша, прифронтовые и англосаксонский мир признаны вот нашими руководителями как неспособные к компромиссу и требуются, значит, против них вести войну до полного уничтожения, а континентальная Европа в лице, видимо, Шрёдера, Берлускони и прочих вот континентальных европейцев пригодны для того, чтобы добиться нейтралитета, а может быть даже и союзничества в борьбе, в том числе против англосаксонского мира. Насколько это соответствует действительности, я даже прошу не обсуждать, потому что это, так сказать, это их видение. Мы должны просто понимать какое-то видение. Так или иначе, вот 2003 год, и, кстати, это после этого и началась кампания против Ходорковского, против ЮКОСа, уже внутри страны, как
после, мне кажется... После этого, из-за этого, вследствие
нет,
этого...
Они произошли. То есть, март 2003 года это операция против Ирака, и, значит, апрель 2003 года формирование специальной группы в рамках там, прокуратуры для решения вопроса ЮКОСа. Вот. И потом, значит, арест Лебедева, потом, значит, вот арест Ходорковского, потом разгром ЮКОСа. Собственно говоря, это такие внешние факторы влияют на внутренний, внутренний на внешний, но это смысл. Вот это первый пункт, 2003 год перелом. Второй же переломный пункт, с моей точки зрения, это, собственно говоря, начало того, что эти товарищи называют Четвертой мировой войной. Объявление...
Эти товарищи, это кто?
Это вот наш российский режим, наше руководство.
Кремль.
Кремль, они сами... Некоторые из их пропагандистов именно это так и называют. Вот. Значит, объявление об этом, о начале этой войны сделал сам Владимир Путин 27 июля 2013 года, то есть, строго говоря, 11 месяцев назад, в городе Киеве, выступая на церемонии, посвященной 1025-летию крещения Руси. Вот. Тогда, собственно, он сформировал публично то, что неоднократно говорил до того на частных или получастных мероприятиях, или даже на пресс-конференциях в разных образах. Это было официальное объявление. Он, собственно говоря, в очередной раз воспроизвел эту идеологему так называемого русского мира, что нету, по сути дела, значит, украинцы и белорусы, это не то чтобы как бы отдельные народы, они как бы вот ветви одного большого русского народа. И русские, и украинцы, и белорусы. Значит, мы получили рождение в купели, Днепровской купели. Значит, у нас одно там христианство, православие. Мы должны быть все вместе. Вот. Эта концепция там, естественно, развивалась нашими православными иерархами. Кирилл постоянно об этом говорит. Причем добавляет туда, естественно, и Молдавию. А в последнее время даже говорит про Северный Казахстан. Это вот наш один русский мир. Вот. Этому посвящена, соответственно, концепция соотечественников, в соответствии с которой к соотечественникам относятся все русские, этнические русские, все русскоговорящие, независимо от места проживания, а также все те, кто когда-либо жил на территории Советского Союза и Российской империи, а также их потомки. То есть, в общем, аппетиты достаточно ясные.
Может, просто вот. Не будем пугать особо слушателей вот. Термином «четвертая мировая война»?
Нет, а дело в том, что именно там вот это было объявлено, именно там, значит, Путин заявил де-факто о том, что Украина не существует как самостоятельно независимое государство, когда впервые после многих лет использования с термином «Украина» предлога «В» в Украине, посмотрите на все тексты, Путин всегда говорил, ну, несколько последних лет говорил «в Украине», он перешел на термин «на Украине». Согласно нормам русского языка, термин «В» используется с государствами, тоже в Англии, во Франции, в Японии, в Соединенных Штатах Америки, а термина используются с географическими понятиями, не имеющие государственной принадлежности. Пожалуйста, сказать, на Кубани,
это
на Урале.
Это традиция. Там не, не будем лингвистику брать.
Нет.
Это русский не будем
язык, вести, да, русский язык очень русский. Собственно говоря, и Александр Сергеевич Пушкин писал, повернул войска в Украину. Значит, это когда Украина существовала как самостоятельное государство, в том числе после Запорожской сечи в рамках Гетманщины, с которой был оформлен союз в 1654 году, Украина воспринималась как, скажем так, высокоавтономным государством в рамках Российской империи, и использовался термин предлог «вы». Как бы то ни было...
Все, услышали, не будем спорить, вот, а то я тоже заведу.
Стал использовать термин «на Украине», и с тех пор использует только термин «на Украине». Причем надо сказать, что министр иностранных дел России Лавров не заметил этого сначала, и еще в течение нескольких месяцев использовал термин «в Украине», пока, наконец, уже в конце прошлого года тоже не перешел на термин «на Украине». Так что это было тогда объявлено. Два дня спустя господин Онищенко начал санитарную войну против Украины, потом началась экономическая, финансовая и так далее.
Николай, давайте это началось. Вопрос,
то есть,
да,
еще раз скажу, ключевое, да, ключевое событие – это июль 2013 года, начало российско-украинской войны, точнее, начало войны против Украины, которая по факту неизбежно является началом Четвертой мировой войны.
Ну, от, и то, что сейчас война происходит... в то время не пахло войной.
Еще, нет, вообще, понимаете, никакой. Война начинается
с объявления. Газовые войны, да, может, газовые конфликты.
Нет, война... войной. А по этому поводу, значит, война начинается, во-первых, с объявления. Так. Ну, не всегда, не каждый, но вот в этом случае она началась с объявления.
Без провокации.
Во-вторых, войны, вот современные войны, называют, меняют немножко свой характер. Сейчас очень популярны эти концепции. Неконвенциональная война, гибридная война, необычная война. Вот война, которая начата, которая ведется против англосаксонского мира, а за воссоздание русского мира... Элементом, который первоначальной главой является война против Украины, значит, ведется в том числе не только конвенциональными методами, там, танками, градами, артиллерийскими орудиями, которые вот последние два дня вторгаются на территорию Украины в районе Луганска, Краснодона, и чем заполнен сейчас весь интернет. То есть это уже наши российские войска, которые уже находятся на территории Украины, уже не под какими-то, значит, вот невидимыми местами, а просто вот регулярные части. Но кроме этого, есть много других частей, которые... элементов, которые относятся к гибридной такой войне. Прежде всего, информационная война, дезинформационная война, пропагандистская война, финансовая война, экономическая война, санитарная война, кибервойна, коррупция, с помощью которой покупаются просто элиты государства, которые являются предметом атаки. Ну, то, как было куплено, куплен был Янукович и вся его, все его руководство, мы все это видели, все это мы знаем. То есть, покупая руководство, в том числе военное руководство, руководство спецслужб, таким образом страна-агрессор просто обезоруживает своего потенциального, свою потенциальную жертву, и после этого забирает Крым практически без...
Лучше, чем людей-то убивать, в общем.
Вообще лучше не воевать. Такой вообще принцип.
Да, если... как интересы страны отстаивать? Покупать, да.
Нет, подождите.
В других странах, если позволяют другие страны.
Кто нападал на Россию? Нет, просто... Кто нападал на Россию? Россия нормально развивалась, все в порядке. Значит, если есть экономические проблемы, то решение внутренних экономических проблем с помощью внешней экспансии, этот путь, который у нас был в русско-японской войне, в других случаях мы знаем, к чему это ведет. Я все-таки воспользовался бы нашими буквально несколькими минутами, которые у нас остались, для обращения внимания вот на что.
Полторы минуты.
Называемая концепция русского мира, вот объединение под единой государственной крышей вот всех тех, кто говорит на русском языке или там считается там этническим русским, это, собственно, калька, это, собственно, заимствование той самой пропаганды, которую проводили германские нацисты в 30-е годы по воссоединению немцев, этнических немцев под одной государственной крышей. Соответственно, аншлюс Австрии, присоединение Судетской области, Мебеля и так далее, это привело ко Второй мировой войне и привело к тяжелейшей просто катастрофе, прежде всего, для германского народа, гибели миллионов немцев. Аналогичную позицию придерживались венгерские и фашисты, и, собственно, и Хорти, и Салаши. Собственно, они также восстанавливали территориальную, как бы так сказать, целостность Венгрии. Это привело к колоссальной трагедии для венгерского народа. Третий случай – это Милошевич, который пытался создать так называемую Великую Сербию. сербским населением, этническими сербами, говорящими по-сербски и так далее. Это привело к тяжелейшей трагедии, страшной трагедии, для, прежде всего, для сербского народа, ну, что случилось с Милошичем, мы знаем, и так далее. Вот сейчас Владимир Путин вместе с концепцией русского мира точно пошел по пути, вот, который вели германские нацисты, венгерские фашисты и сербы с Милошевичем. И поэтому самое главное, что у нас приходит, поначалу идут некоторые победы, Крым наш, медали и так далее, а эйфория, это заканчивается тяжелейшей трагедией, прежде всего для нашего народа, для нашей страны, потому что из этой трагедии мы выйдем с колоссальными потерями и, конечно, совсем другими границами, те, кто выживут из в этой трагедии.
Андрей Ларионов, программа «Без дураков». Спасибо вам огромное. Счастливо всем.